Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! Актуально. На календаре пятница, 20 октября 2017 года. Успешная реализация целого ряда крупных инвестиционных проектов в самых разных отраслях свидетельствует о том, что в региональной экономике успешно идет процесс диверсификации. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве. «Мы работаем не только над крупными проектами с объемом инвестиций от сотен миллионов до сотен миллиардов рублей. Для нас важен каждый инвестор. Это наше кредо, мы видим в этом будущее. И динамика развития региона говорит об эффективности такого подхода. 10 лет назад доля промышленности во внутреннем валовом региональном продукте составляла всего 9%. Сегодня этот показатель достиг почти 40%, рассказал губернатор. По словам Владимира Якушева, после завершения инвестиционных проектов в 2017-2018 годах и ввода в эксплуатацию завода по производству полипропилена и полиэтилена на Тобольской промышленной площадке компании «Сибур», доля промышленности во внутреннем региональном продукте превысит 50%. За последние годы Тюменская область сделала огромный рывок, превратившись из аграрного региона в индустриальный, подчеркнул Владимир Якушев. При этом глава региона в очередной раз опроверг стереотипное мнение о том, что тюменская экономика держится на нефти и газе, напомнив, что основные запасы углеводородов сосредоточены в Югре и на Ямале, а это самостоятельные субъекты федерации. При этом месторождение нефти, расположенные в Увадском районе Тюменской области, попали под соглашение ОПЕК+, о сокращении добычи. В 2016 и 2017 годах экономический рост в регионе достигнут исключительно за счет обрабатывающих производств. На это направлена вся работа областного правительства, подчеркнул Владимир Якушев. Отметим, что с января по сентябрь 2017 года индекс промышленного производства вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Рост этого показателя в среднем по России составил 1,9%. Об этом сообщает информационное агентство «Тюменская линия».
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Мир в твоих руках. В охотоведческом хозяйстве Таволжан охраняемая территория стала родным уголком для многих видов диких животных. Их оберегают работники охотхозяйства, развозят корм. Поэтому копытным живется вольготно и сытно. В нашей радиостудии старший охотовед Сергей Петрович Москальцов.
Сергей Петрович, некоторое время нам не удавалось побывать в охотхозяйстве Таволжан. Сейчас вот появилась возможность побеседовать с вами. Расскажите для наших радиослушателей, какие сейчас животные содержатся на охраняемой территории.
У нас охотхозяйство пока Таволжан 24 тысячи гектаров. На нашей территории находится сейчас европейский олень в количестве 98 голов. На моральнике у нас моралов весной было 124, плюс приплод не знаем еще сколько. Косули в большом количестве. И кабан у нас есть. Также по мелочам.
А по мелочам это кто?
Ну, по мелочам что? Барсук, лиса, енотовидная собака.
А кролики?
Кролики это не охотничий ресурс.
Все равно они бегают, они размножаются. Есть такие
бегают
животные.
Кролики у нас на вольере размножаются, но это, как говорится, я шучу. Говорит, зачем кроликов держите? Я говорю, чтоб бешенства у лис не было. Как бешенство? Ну, они придет, кролика съест, все, бешенства не будет, она же от голода бесится-то. Так, да. То это лисий корм у нас.
Такой вопрос. В прошлом году зима была снежная. Насколько животные пережили зиму и насколько они готовы к предстоящей зиме, которая, говорят, будет очень морозная?
Прошлый год тяжелая зима, не прошлый, два года подряд уже тяжелая зима. У нас в основном основном они косули на подкормочных площадках живет. У нас 12 подкормочных площадок для кабана. Там же косули на каждой площадке. До сотни косуль доходит. И вот они возим силос, сенаж, фураж, выкладываем сено. У нас нормально. Падежа есть, но единиц. Очень много на общедоступных нынче полегло косули. Особенно молодняка. Еще мы сеем, рапс сеем, кукурузу, подсолнечник сеем и горох для кабана.
То есть все это остается на полях, они сами...
Да, все это в зиму остается. Сеем мы в количестве 200 гектар. И все оставляем в зиму.
Это достаточно?
Да, достаточно. Она, как сказать, жир набирает на зиму. И благодаря этим подкормочным площадкам они хорошо зиму переносят.
Сергей Петрович, мне всегда было интересно, каким образом можно подсчитать поголовье, если животные бегают по лесу, разбегаются, разбредаются. Как удается их сосчитать-то?
Кабана легко считать. Весной охота закрывается в феврале. Ну, мы все, у нас егерей 8 человек. Садимся все на вышки одновременно и трое суток подряд считаем. Стараемся перед этим дня 2-3 не кормить, чтобы они голодные были. И они выходят хорошо. Есть приборы ночного видения у нас. Кабана легко считать. Ну, а косули по зимову, зимний маршрутный учет. Это делаем маршруты. И вот по этим маршрутам ходим. Должны пройти 350 километров. 35 маршрутов. Маршруты — это Филькина грамота. Легче всего косулю так посчитать на нашем участке. Это на подкормочных площадках. Мы примерно знаем, сколько на каждой площадке. В основном косуля сбивается в зиму на этих площадках.
А олени?
А олени в вольере, их легко считать.
Но они все равно пугливые животные, как вы нам говорили.
Олени пугливые, а моралы, наоборот, можно сказать, ручные моралы. Близко подпускают.
Тем более, наверное, вас они уже знают, поэтому подпускают. Все равно же видят машину,
да,
знакомую.
Ну, как меня, как сторожей наши знают они. Некоторых моралов даже с рук кормят они на вольере.
Вы сказали, что территория охотхозяйства — это 24 тысячи гектар. Довольно такая большая территория. Как удается сторожам все это охватить? Как они на технике? С какой периодичностью объезжается территория?
У нас дежурим почти что круглосуточно. Вот у нас, я как старший охотовед, есть у нас ученый охотовед, повар Сергей Владимирович. Учился в Кирово 5 лет. Сейчас у нас где-то лет 5 уже работает. И еще 2 егеря. Ну и стараемся. От Толожана там Москальцов Андрей Петрович прикрывает. Здесь Москальцов Андрей Сергеевич прикрывает. Я и повар. Браконьерство там более-менее у нас налажено. Одно у нас плохо, что вот сейчас охота открылась на общедоступных углах. И вокруг нашего этого участка везде площадок насыпали. И охотники, и браконьеры, и все. И у каждого личная площадка. И стреляет он с самой осени до закрытия охоты. И летом даже. Никакого контроля нет у них. У нас все под контролем. У нас выдали путевку. Егерь повез на вышку, посадил, отстрелял, сразу же лицензию закрыли. А тут как выдали, допустим, от 1 октября, так до самого Нового года он и будет с этой путевкой. Пока его егеря общедоступные госинспектора за руку не поймают, так он и будет охотиться.
Вообще число браконьеров, которые бьют животных именно вот в охотхозяйстве, увеличивается, уменьшается? Насколько ужесточились наказания для таких людей? Или какое-то сознание человеческое просыпается? Как вот вы считаете?
Я считаю, что не уменьшается браконьерство еще больше. Потому что у нас в районе 3 охотинспектора. Бензина мало дают, а участок у них большой, объехать трудно. Там дадут литров 150-200 на месяц. Кого-то? У нас это за неделю сжигает.
Если такая ситуация при объезде территории, ловите браконьера, какие дальше ваши действия? Сообщайте в полицию?
Да, если мы задержали браконьера, то мы сразу, если что-то у него добыто, там косуля или кабан, сообщаем сразу в полицию, госохотинспекторам. И одновременно, если в пограничной зоне, то вызываем у пограничников, если у них нет разрешения на это, на охоту в пограничной зоне. И сразу все выезжают. Вот недавно, месяца полтора-два задержали. Раньше его задерживали, 12 косуль отстрелял. Сейчас вот где-то в июле, наверное, косулю, самку убил. Косулята маленькие остались. Погибнут, наверное. Штраф 100 тысяч, но все равно их не держит это.
Никакое наказание не останавливает. И человеческое сознание не просыпается.
Он заражен этим.
Спасибо вам за небольшой разговор. Надеемся, что в ближайшее время, возможно, мы попадем в охотхозяйство. И, возможно, нам удастся даже покормить с руки морала. Очень хочется это сделать. Будем надеяться, что все-таки люди наши станут щадяще относиться к тем природным богатствам, которые нас окружают. Тем более, такие редкие животные. Спасибо. Беседу вела Елена Данильченко.
Берегите здоровье.
Сладковские медики провели важные занятия с коллективами двух учреждений и предприятий райцентра, рассказывает медсестра-анестезист Елена Михайловна Кукарина. Елена Михайловна, сегодня в Сладковских районных электрических сетях и в Сладковской средней школе медики районной больницы провели мероприятия. Что это были за мероприятия и какой теме, какому дню они были посвящены?
Да, сегодня мы ездили в две организации. Это посвящено тому, что 16 октября ежегодно отмечается Всемирный день анестезиолога, в рамках которого проводится Европейский день «Спаси жизнь». Девиз 2017 года «Общество спасает жизни». Цель мероприятия, организованного Европейским советом по реанимации, это обучение населения навыкам сердечно-легочной реанимации.
Что было, подробнее нам расскажите для наших радиослушателей. Вот медики приехали сначала в одну организацию, затем в другую. Что вы показывали, чему научили коллективы?
Сегодня мы ездили вместе с анестезиологом-реаниматологом Киселевым Павлом Георгиевичем. Мы рассказали, что такое сердечно-легочная реанимация, показали основные принципы оказания первой помощи при внезапной смерти.
То есть был манекен и на нем показывали?
Да, все отрабатывалось на манекене.
Скажите, вопросы от коллективов этих предприятий были?
Были. Вот в прессе как-то не сильно много задавали вопросы, а школьники очень много вопросов задавали. Внимательно очень нас слушали. В общем, все понравилось. Сами участвовали. Вот у нас врач-анестезиолог показал все эти моменты, и потом они выходили сами и тоже все это отрабатывали на манекене. Было очень вообще интересно. Молодцы они.
Сейчас у нас под рукой нет, конечно, манекена. Если в нескольких словах, Елена Михайловна, скажите, в чем состоит помощь первая? Если мы видим, что человеку стало плохо, именно что-то с сердцем, с дыханием, что мы делаем?
В первую очередь нужно не растеряться, чтобы. Существует вообще алгоритм проведения базовых реанимационных мероприятий. Первое, что нужно сделать, это оглядеться, убедиться в безопасности для себя и для пострадавшего, устранить все возможные риски. Второе, это проверить реакцию пострадавшего, то есть определить наличие сознания, встряхнуть его за плечи, спросить, например, что с вами, или откройте глаза. Если нет сознания, то нужно позвать на помощь окружающих. Затем открыть дыхательные пути, проверить наличие дыхания. Дыхание необходимо услышать, увидеть и почувствовать. Отсутствие сознания и дыхания – это признаки остановки кровообращения и показаний к сердечно-легочной реанимации. Затем нужно обратиться за помощью к окружающим, чтобы вызвали скорую, помощь по мобильному телефону. Откликнуть мужчина, женщина, там внезапно умер человек, вызовите скорую. Затем нужно немедленно начинать самим непрямой массаж сердца. Затем 30 компрессий делается и делается 2 искусственных вдоха.
Елена Михайловна, вы в начале того, как начали рассказывать именно поподробнее, первое, что отметили, нужно справиться с паникой и с волнением. Даже если человек знает то, о чем вы сейчас сказали, конечно же, когда при нем происходит с другим человеком что-то со здоровьем, как же справиться с этим волнением? Потому что, допустим, наверное, каждый второй сразу же разволнуется.
Да, это понятно. Вот понимаете, бывают такие ситуации, что вот вы остались один на один с этим пострадавшим человеком, и кроме вас ему никто не может помочь. Поэтому нужно собраться как-то и что-то сделать для того, чтобы оказать эту помощь, попытаться оказать эту помощь. Потому что очень много людей умирает в наше время от неоказания помощи.
Первые минуты.
Да.
Наверное, если при нас получится такая ситуация, первое, что у нас должно быть в голове, в уме, это от наших сейчас действий зависит жизнь человека.
Да.
Спасибо вам за разговор. Думаю, что те умения, которые вы сегодня продемонстрировали двум коллективам, двух организаций, предприятий, понадобятся. И они сумеют оказать первую медицинскую помощь, если человеку рядом стало плохо. Спасибо. Беседу вела Елена Данильченко.
На тему дня.
Получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде стало практически неотъемлемой частью жизни современного человека. Это удобно, экономично по времени. Во многих учреждениях сейчас есть центры обслуживания граждан, в том числе и в ЦЗН Сладковского района, рассказывает ведущий инспектор Татьяна Ивановна Голубь. Татьяна Ивановна, расскажите о той программе, которая есть в центре занятости, как она работает, что это вообще для кого создано?
Я хочу сказать, что в центре занятости создан центр обслуживания граждан по предоставлению такой услуги, как регистрация на портале госуслуг, а также подтверждение учетной записи гражданина, либо если о том, что гражданин помнит, не помнит, был он, не был ранее зарегистрирован, мы все это можем проследить и найти. Если он был зарегистрирован, гражданин, на портале госуслуг, мы можем подтвердить его учетную запись. Если гражданина там нет, то мы можем его зарегистрировать, создать ему учетную запись, выдать квитанцию о том, что он там зарегистрирован, и гражданину на электронный адрес, либо на телефон, на мобильный, приходит смс с первоначальным паролем для входа в свой личный личный кабинет на портале госуслуг. Но я думаю, про портал госуслуг уже нынче нет такого человека, который бы не знал об этом. Он как бы широко не то что разрекламирован, им пользуются широко граждане, потому что все государственные услуги находятся теперь в одном месте. Если речь идет об электронных услугах, все это находится в одном месте, портал государственных услуг. Поэтому все граждане, которые хотят зарегистрироваться, но у которых нет технической возможности на какой-либо момент, пожалуйста, обращайтесь в центр занятости, мы вам поможем, зарегистрируем, либо подтвердим вашу учетную запись на портале госуслуг.
Если человек ранее давно регистрировался, прошло какое-то время, он забыл пароль, каким-то образом вы поможете в этом случае ему?
Конечно, мы найдем его учетную запись, и ему, опять же, либо на электронную почту, которую он указывал, либо на номер телефона, который он указывал, придет смс-очка с паролем для восстановления записи своей.
То есть это легко сделать?
Да.
Вообще, были уже обращения по поводу вот того, чтобы поработать вот в этом центре услуг?
Да, мы проверяем у граждан. При обращении к нам граждан мы сразу интересуемся, есть ли человек зарегистрирован на портале. Если нет, то предлагаем зарегистрироваться. Многие пользуются этой услугой, уходят довольные.
Как давно уже создан этот центр?
Центр у нас уже работает несколько месяцев.
То есть уже востребована услуга, и она уже, как можно так выразиться, раскручена довольно?
Я хочу сказать, что услуга раскручена уже даже в том случае, потому что центры обслуживания, они находятся во всех государственных учреждениях. То есть вы можете обратиться либо в МФЦ, либо к нам для создания личного кабинета на портале госуслуг. Центры обслуживания созданы везде. Центр занятости в том числе.
Сейчас мы об этом сообщим в средствах массовой информации. Это районная газета, районное радио. Каким-то образом еще информируют население о том, что есть вот такая услуга в ЦЗН.
У нас в коридоре над компьютером общего пользования, общего доступа размещена информация о том, что здесь у нас находится центр обслуживания граждан.
Наверное, возможно, кто-то приходит, и все равно вы уже и говорите попутно, если даже кто-то пришел за консультацией по трудоустройству.
Конечно. Всем гражданам, которые вот обращаются к нам, мы спрашиваем, есть он на портале госуслуг. Нет. Если нет, мы предлагаем его зарегистрировать.
Татьяна Ивановна, вы сами активный пользователь портала госуслуг?
Да, я пользуюсь порталом. Я хочу сказать еще, что многие услуги в электронном виде можно получить только при наличии электронной подписи. Далеко не весь, конечно, перечень услуг, но многие.
Например?
Например, справочка о судимости и несудимости. Когда я ее запрашивала, я смогла это сделать только через свою электронную подпись.
Немножко в этом сложность. Или сложности нет, если есть электронная подпись?
Да, тогда проблем нет.
Будем надеяться, что наши граждане и в этом преуспеют, сделают себе электронные подписи, чтобы все услуги, которые есть на портале, были для них доступны. Спасибо вам за разговор. Беседу вела Елена Данильченко.
Образование.
Ежегодно во всем мире 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Образовательные организации проводят мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. С октября в Сладковском районе запланированы различные мероприятия и акции. Форум «Жизнь без преград» на муниципальном уровне будет проходить 4-й год. Пройдут консультации для родителей, организуются занятия и творческие мастер-классы для ребят, выступления творческих коллективов. В общеобразовательных учреждениях района состоятся благотворительные акции с привлечением спонсоров и участием волонтерских отрядов по организации сбора игрушек и развивающих игровых пособий, одежды, обуви, книг, а также канцелярских предметов для передачи их нуждающимся семьям, в которых воспитываются особые детки. В рамках социальной акции «Создано детьми, сделано с любовью» ребятишки с ограниченными возможностями здоровья совместно с педагогами будут создавать поделки, картины, сувенирную продукцию с последующей реализацией. Вырученные средства, а также средства от привлечения спонсорской помощи пойдут на организацию выезда подростков участников акции в кинотеатр «Цирк» города Ишима. Каждого неравнодушного жителя Сладковского района приглашаем присоединиться и принять участие в благотворительной и социальной акциях. Об этом сообщила Анна Мусина, социальный педагог Маслянской школы.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
За щитом.
Частой причиной пожаров является человеческая беспечность при курении, комментирует инспектор УНД по Сладковскому району, капитан внутренней службы Иван Александрович Щитков.
МЧС напоминает, строго соблюдайте правила пожарной безопасности при курении. Помните, непотушенная сигарета может привести к большой беде. Неосторожное обращение с огнем, включая неосторожное обращение с огнем при курении, является самой распространенной причиной возникновения пожара, особенно в сезон похолоданий. Нередко неосторожность переходит в небрежность, и тогда не миновать беды. Нередко еще можно наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают спички и окурки куда попало, курят в запрещенных местах, кладут окурки на деревянные предметы вблизи материалов, способных воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем. Особенно следует остановиться на малолетних курильщиках. Подражая взрослым, дети курят, выбирая для этого самые укромные места. При появлении взрослых они стремятся скрыть свой проступок, бросают непотушенную сигарету, провоцируя пожар. Очень опасно курить лежа в постели. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, что может вызвать возгорание. Окурки, брошенные с балкона или окон, могут также спровоцировать пожар. Попав на балкон или лоджию нижнерасположенных этажей, где часто хранят старые вещи, емкости с горючими и легковоспламеняющей жидкостью. Также окурок может попасть в квартиру через открытую форточку, где условия для развития горения могут быть самыми благоприятными. Отделение надзорной деятельности по Сладковскому району надеется на ваше благоразумие, которое удержит от непростительной ошибки взять в руки сигарету, закурить. Курение не только вредит здоровью, но и может стать причиной пожара. Следовательно, вы можете навредить не только себе, но и принести несчастье окружающим вас людям. Мы призываем всех граждан курить только специально оборудованное для курения в местах, а лучше всего совсем отказаться от этой пагубной привычки.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.